То есть мы обсуждали, как оказалось, 2 года назад, что Хануку, как, ну вы знаете, да, что у нас есть праздники, которые Дорайда, есть праздники, которые Истории, есть 2 праздника, которые установили мудрецы. 2 праздника, которые они, есть на них намеки в Торе, но напрямую установили мудрецы, это Ханука и Пурим. Теперь Хануку установили в честь известного чуда с Паха Шемен, да, с маслом. Вообще там куча-куча вопросов. Зачем Всевышнему вообще это чудо было нужно, зачем Всевышнему нужна была эта война, если Всевышний хотел, чтобы евреи победили, чего нельзя было просто, чтобы... Ну, мало ли, у нас в истории куча таких примеров. Например, когда войско Навуходоносора окружило, там, Навуходоносора, на самом деле, да, окружило Иерусалим, просто в какую-то ночь у всех случилась болезнь. Все заболели, умерли себе тихонько. Евреи утром встали, все уже умерли, все хорошо. Никто не воевал. Или, например, если не брать такую дальнюю историю, с фашистами. Сидят евреи в Иерусалиме, в Израиле, небольшое количество, но сидят. Из Египта фашисты пошли на Израиль. Пошли себе, евреи тут себе молятся. Они, у них было там расписание, когда чего пить. Они отрыли там, где они должны были взять питьевую воду. Именно в этот день Всевышний организовал, чтобы эту питьевую, вот эти, трубы промывали морской водой под напором. Они напились, не знаю, чем морской воды, все замучились желудком и вернулись назад в Египет. На этом кончилось все нападение фашистской Германии на Израиль. Ну, это история совсем недавняя, это можно просто в книжку посмотреть, это совсем уже сколько, несколько десятков лет, да. То есть, ну что, Всевышний, когда он не хочет, чтобы мы воевали, у него куча инструментов, например, кишечник, огромное количество этих инструментов. У Всевышнего нет проблем, как сделать так, чтобы мы не воевали. В Хануку почему-то Всевышний, да, хотел, чтобы мы воевали, да, хотел, чтобы мы это поучаствовали. Теперь, кроме того, что мы воевали, мы участвовали. В первый год было чудо, что нашли только один кувшинчик с маслом. Не обязательно зажигать неоскверненным маслом. Обязательно зажигать. Если бы, скажем, вы приходите домой, у вас нет свечей, которые могут гореть там 45 минут. Ну, так вы зажгете свечи, которые полчаса. Ну, не идеально. Но главное, что зажгли. Нет оливкового масла. Зажигаем свечи. Ну, не идеально, но зажгли. Ну, зажгли же. Ну и так далее, да. Теперь действительно лучше было зажечь вот этот кувшинчик, который никто не распечатывал. Он нашелся один на один день, его зажгли, и вдруг он, не переставая, горел в течение года. Почему-то это никого особо не впечатлило. Ну, горит и горит, спасибо большое. Знаете, в Гемаре есть замечательная история, я думаю, что много раз рассказываю, очень люблю, но извините за повторение, если что, что Рав Ханани был очень бедный, я рассказывала, да, и как-то приходит к нему дочка и говорит, что мне не на чем зажигать свечи на шаббат, остался только уксус. Он ей говорит, ну, зажигай уксус. Она говорит, ты что, пап, какой уксус? Уксус не горит. Он говорит, какая тебе разница? Тот, кто сделает так, чтобы масло горело. Нет масла, сделает так, чтобы уксус горел. Ну, есть кто-то, кто сделал так, что масло горит. Если есть необходимость, он сделает, чтобы уксус горел. Это не наше дело. Мы делаем то, что от нас зависит. Если это максимум того, что от нас зависит, так есть тот, кто за это отвечает. Чего ты нервничаешь так? Вот, чего ты волнуешься? Зажгла, горел. Теперь, то есть то, что у них горел этот кувшинчик в течение 8 дней, никого особо не впечатлил. Не, ну спасибо большое, конечно. Как через год ровно. Шалом, здравствуйте. Чудо вернулось. То есть ровно через год зажгли опять на первый день, и уже масло было завались. И уже масло было завались. Зажгли этот кувшинчик с маслом. Первую дозу масла. Должны были завтра доливать, чтобы горело. А оно горит. И весь, и опять все 8 дней Хануки прогорело от одного кувшинчика, который был на один день. Из этого выучили, что Всевышний хочет установить эту дату. Как историческую. Не из-за того, что было одноразовое чудо. Почему? У нас есть несколько вещей. Первое. Всевышний, да, себя в этом мире открывает. Всевышний себя в этом мире показывает. Ну вот показывает. Например, у нас есть слово микре, да, случай, который, если буквы переставить, получается рак миашем, да, только от Бога. Все случайности, все случаи, которые происходят только от Бога. Потом вообще, если человек вглядится в свою жизнь, любой человек в своей жизни может найти очень много чудес. Скажем, понятно, что я сейчас очень в этом смысле все еще ханукальном состоянии, я еще от своего чуда никак не отойду, который мне Всевышний сделал. Но на самом деле любой человек, если вглядеться в своей жизни, может видеть огромное количество чудес, причем в своем дне, не только в жизни. Единственное что эти чудеса делятся. Чудеса делятся на открытые и закрытые. Чудо это не, как сказать, чудо это не... Ой, неужели, боже мой. внимательный человек, человек с открытыми глазами, человек, который не... У меня есть одна знакомая, которая очень принципиально нерелигиозная. Это подружка юности, детства подружка даже. Очень принципиально нерелигиозная. Она все время говорит такую фразу. Она мне звонит и говорит, что я не знаю, она мне это делает раз 10 в год, наверное, это делает. Ну, почти раз в месяц она мне это делает. Она мне звонит и говорит, слушай, со мной такое случилось. Если бы я верила в Бога, я бы сказала, ну точно Бог, ну вот точно, ну чудо. Я же не верю, не знаю, как понять, как понять. Она мне это делает с такой жесткой периодичностью последние 30 лет. Причем она мне звонит, да? Не то, что там... Если бы я верила в Бога... Ну, я же не верю, не знаю, как понять. Человек, который... То есть, понимаешь, что может с собой договориться, я в Бога не верю, и все тут. И что бы Всевышний ни сделал, человек это не воспримет. Поэтому мы и говорим, что мы ничего не строим, на самом деле, на чудесах. Нельзя сказать человеку, ой, вот если Всевышний мне сделал такое чудо, конечно, я в него поверю. Тебе Всевышний, открой глаза. Тебе Всевышний каждый шаг чудеса делает. Тебе Всевышний столько чудес в твоей жизни сделал, и что ж ты не поверил? Чудеса тут ни при чем. Чудеса это, конечно, ну это что-то другое. Чудеса это язык, который Всевышний что-то говорит. У нас сейчас там в семье очень большой спор. Муж считает, что это из-за одного. Всевышний такой подарок сделал. Я считаю, что из-за другого. Дети считают, что из-за третьего. Пришел сосед, у него тоже своя теория, почему. Потому что мой муж как-то ему помог, он уверен, что мы только по этому мальчику получили. В общем, да, я такое же количество разных теорий от разных людей. Куча народу, у которых свои теории, почему. Понимаешь, когда понимаешь, кого ждешь и чего ждешь, и не только бери, я знаю женщин, которые все роды целиком восприняли как большое необычайное переживание встречи с маленьким. Я знаю женщин, которые застревали в родах, и не шло, пока кто-нибудь со стороны просто не говорил буквально несколько фраз, которые помогали женщине сосредоточиться на том, что дело не в том, что она переживает, а дело в том, с кем она хотела встретиться, и начать думать о нем, и роды шли. Я видела там своими глазами на других, на женщинах много раз, да. То есть понятно, что можно с этим что-то делать. Я как раз об этом говорю, что этим можно что-то делать. Это не только с ребенком, это с, у кого-то это с поиском пары, у кого-то с поиском пары детей, у кого-то это с работы, у кого-то с деньгами, это не важно с чем. Гибкость, я психологическая гибкость, что как мы воспринимаем разные вещи в жизни, насколько мы... Жизнь все время подкидывает какие-то неожиданности. Все время меняется, все время что-то происходит, все время. Насколько человек способен это воспринять? Насколько человек способен это перетечь, то, что называется выход из зоны комфорта, да? Сколько человек не застревает в своей зоне комфорта, сколько он может эти шаги туда-сюда делать, очень стоит как-то тренировать. Например, любой выход из зоны комфорта, это, конечно, замечательная тренировка для психологической гибкости. То есть я знаю, что мне уютно быть, не знаю, мне уютно быть здесь, вот отсюда и до сюда. И я делаю какой-то немножко полшага на миллиметр за границей того, что мне уютно и удобно. Я знаю, что мне очень удобно отвечать, что со мной здороваются, и я радостно и красиво отвечаю на это здрасте. Значит, я беру и в неделю там 3 раза здороваюсь первое. Не важно в чем. Любые... Просто это развивать, как мышцы развивают.
Когда ты вышел из этой зоны, что там делать? Там плохо.
Там плохо первые несколько минут, пока непривычно. А потом, когда там поживешь, значит, не ту зону выбрали. Никто не говорит, не нужно с собой издеваться. Не нужно выбирать зону, которая для вас плохая.
Не нравится, вернись, ищи другую.
Нет, смотрите, ну вот у вас есть какая-то ваша зона комфорта, да? Ну хорошо, вот здесь вам, вот здесь она у вас, потому что вам сюда не хочется. А вот здесь и здесь, потому что просто не вышли. Пока мы живы, пока мы есть, мы можем расширять себя, у нас столько всего есть, куда идти. Ханука – потрясающая вещь. Вот смотрите, Рав Кук пишет про такую вещь. Да, у него, Рав Кук, он пишет такую вещь, что одна из главных учеб, которую мы учим в Хануку, что у каждого человека есть свой внутренний свет, у каждого он свой, которого нет больше ни у кого, и он светит настолько ярко, насколько человек с ним знаком. У каждого человека есть свой внутренний свет, и он светит настолько ярко, насколько человек его признает. Я перевожу, я... Насколько человек его... Вот, скажем, у нас нет на это времени, но вот если взять бумажку, ручку и написать, чтобы просто у нас нет возможности, чтобы все сказали, к сожалению, потому что времени очень, у нас не очень много. Но вот если взять бумажку и ручку и написать за последний год, от прошлой Хануки до этой Хануки, какой свет я в себе узнала? Какой новый свет, какой новый свет в себе я узнала за последнее время? Но если он светит настолько ярко, насколько я его знаю. То есть что такое Ханука говорит простую вещь? Мы каждый год зажигаем свечи. Идея свечей, что вот чем свечи отличаются от солнца? Чем электрический свет, неважно, чем зажженный свет отличается от света солнца?
Но мы его
можем его зажечь. Солнце мы зажечь не можем, оно не в нашей власти.
Трафпинкус пишет так: солнце это свет, а свеча это как работать с темнотой.
Есть еще такая фраза: можно сидеть и клясть темноту, можно встать и зажечь свечу.
Нахон. Но свеча это внутри темноты. Никто не зажигает днем электричество. Ну как, можно, конечно. Нам свеча нужна, когда темно. Мы живем в мире, мы живем во времени, мы живем в себе с большим количеством темноты. С большим количеством разной темноты. И быть знакомым с темнотой – это тоже важная вещь. Увидеть темноту – это тоже важная вещь. Но самое главное – это то, что я делаю с этой темнотой. Ханука говорит такую вещь, что я не обязана уничтожить темноту. Темнота – это реальность. Она есть. Но во мне есть свет, который может в границах меня эту темноту разогнать. Да, или как говорит Рав Салантер, темноту не разгоняют палками. Если я хочу убрать темноту, палки мне не помогут. Драться мне не поможет, воевать мне не поможет. А свеча поможет, а свет поможет. А свет он внутри, но только что этот свет, он не стоит на месте. Как свеча. Она даже сейчас, каждую секунду, что она горит, не стоит на месте. Свеча, она живая, свеча, она уменьшается, она увеличивается. Она сжигается, и мы зажигаем новую свечу. И каждый год мы зажигаем новые свечи. Свеча это не, мы не зажигаем костер, как Лагбаумер, мы зажигаем маленький свет еще и еще и еще. Крафко говорит, что идея того, что свет во мне есть. Но я должна каждый год себя спрашивать, вот какой новый свет в себе я узнала? Какой за последний год я узнала в себе свет? Какую темноту в моей жизни или там, в жизни моих близких он может разогнать? Какой свет я узнала за последний год в себе?
Вот какое-то определение, что значит какое?
Какие они бывают?
Да,
хорошо, окей.
Я, например, какие? Я вот сейчас вспомнила муж, но я буквально год назад первый раз мы с Леной были на луке от Рашадхала. Я после этого стала печь халы, я после этого стала дома печь хлеб. Я не покупаю вот уже.
Я даже об этом не подумала, это... тоже начала, но я даже не сообразила.
Например, свет это, как, это свет, это способности, свет это энергия, это силы, это проявление, это таланты, это действия, это доброе что-то, что я делаю в себе и кому-то. Неважно. Свет в любом контексте. Не обязательно добрые дела.
Добрые дела.
Можно, тоже.
Любое новое знание, любое новое умение.
Я в этом году пошла работать в мужскую в школу, где подростки, мальчики. И вдруг, и меня все очень пугали, что там с мальчиками, там намного сложнее. Я всю жизнь работала с девочками в школе. А тут я пошла психологом работать, значит, в школу, где мальчики. Ну, нет, я-то пошла, честно говоря, просто потому, что напротив дома, и они были готовы, чтобы я любые часы работала, только я к ним пришла. А я со своими полетами, мне это показалось очень удобно. А теперь-то это вообще суперудобно. И вдруг с первого дня оказалось, что то, что я женщина, там у них абсолютно мужской коллектив, у женщин, кроме меня, секретарь. И вдруг у меня там кабинет, и вдруг оказалось, что то, что я женщина, это такая офигенная сила, которая мне так замечательно, такой свет, который мне так офигенно помогает на работе. То есть я вхожу в класс к этим мальчикам, там эти их мужики равы, они просто от них трясутся. Я вхожу, они тают.
Мальчики.
Мальчики. им тетку дали. Ну, материнский образ, все такое, да. Ну, я, понятно, материнский образ тут же там разыгрывать начинаем. Но я поняла, вот тоже по поводу света, вот я про себя поняла, я не знаю, вы заметили, не заметили, я очень много последний год говорила об этом, и я очень старалась, то, о чем я говорю, тоже стараюсь над этим сама работать, ну, чтобы не быть человеком, который болтает, а сам никак. Я очень много говорила и очень много работала, вот если вы помните, такая тема была, мы повторяли с разных сторон ее много, чувствовать себя.
Да.
Не издеваться над собой, не мучить себя, а чувствовать себя. Помните, я вам рассказывала историю про рабанит, которая, как я была за 70 раз пошла к врачу, и выяснилось, что у нее всю жизнь было больное сердце. Да. Она была в концлагере и была и на операциях у Менделя, и, ну и так далее, и так далее. Помните, да?
Да.
И мы с разных сторон к этой теме. Я очень старалась над этим работать. У меня тоже нормальная русская ментальность. Беги вперед. Что значит устала? Встала, пошла.
Быстро
пошла. Я не знаю, рассказывала, я была первый раз в Америке на каком-то семинаре, и много лет назад, я еще худее была, много еще такой, а там в Америке все преподаватели очень фэнси-фэнси, я так старалась, тоже вся такая выходила, такая детенькая, такая, у меня только чемодан одежды с собой был, господи, я потом в одной кофте всегда ездила, но первый раз я так вообще на каблуках. Вспомню, так вздрогнула, в костюмчиках такая нога. И ко мне подходит одна пожилая женщина, так смотрит на меня и говорит, вот я смотрю на вас, смотрю и думаю, вот вы, все, вот вы, вот я чувствую, что вы, как вы сейчас, ломовая лошадь. А выглядите, как будто издавая. У нее такая
ты что?
Ломовая, которая тяжести таскает. Нет,
а ездовая,
она такая. Она такая, да, горцует. Ну я и правду сказала. Я говорю, конечно, ломовая, но я же притворяюсь. Да, ну что, братья? Ну это еврейские женщины. Ну мы так воспитаны. Мы ломовая вперед. Ну и делай вид, что ездовая, конечно. Конечно, делай вид. Ну как надо. Потому что это часть твоей ломовитости. Чтобы вот такая была уставшая, забитая, никакущая, а выглядела как будто ездовая. Вот. Я потом, я постфактум. Я думаю, что физиологически то, что мне дало эту беременность сохранить, конечно. Только то, что я над этим работала. Потому что я вот, ну, я в рамках того, что я очень старалась себя не ломать, не ломить и не ломовить, я уставала, ложилась. Я даже помню, что я последний месяц беременности, у меня было два раза, что дома обеда не было. Мы все еврейские мамы, все понимают, что это такое. Два раза дома не было горячего обеда. Что я вот чувствую, что устала немного. И я его не варила. И я помню, что мне это было вот так. У меня еще один раз. В день, что выяснилось, что я беременна, я приехала к нам в гости мама мужа, и она видит, у меня нет обеда, как второй раз был. И она в таком шоке была, но она меня знает больше 20 лет, никогда такого не было. Она говорит, что такое, я очень устала. Ну, иди ложись в этот день, посмотри, что беременна. И она говорит, слушай, ну с ума сойти, как ты почувствовала-то? Но я думаю, что если бы не это, конечно, физиологически. Но для меня это очень большой свет внутри себя, что я это могу. Что я могу ни себя не мучить, что я могу устало лечь, что я могу, надо остановиться. И свет разный, не обязательно добрые дела, может добрые дела себе, может быть какое-то понимание новое. Может что-то, что дает ближний свет, оно обязано меняться. Если, знаете, это как огонь, поэтому это символизирует огонь. Если огонь в него там не подкладывать, если огонь не кормить, Пасук про Хануку говорит так. Это пасук про Хануку, но он же объясняет про шабатные свечки. Пасук про Хануку говорит так. Нерха, нериба ядха, нерха баяди, тишморет нери, гдеши ишморет нерха. А Всевышний говорит еврею, твоя свеча в моей руке, а моя свеча в твоей руке. Сохрани мою свечу, я сохраню твою. Теперь и одна из вещей, то, что мы сжигаем свечи в шаббат, это как раз вот эта вот символика. Да. Что такое Всевышний мне говорит, что моя свеча в его руке? Что такое моя свеча? Да, нейрашем нишмат адам. Душа человека, это когда Иваним напали на Израиль, они, то, что когда мы молимся, мы говорим халашим бьят хазаким, да, что слабые, малочисленные, в руках больших, Они были мировая империя, они были величайшая империя, они были там вооружены по последнему слову ихней техники и так далее, и так далее. Что, как бы, что их, есть такой мидраш, что их ангел стоял перед Всевышним и говорил, им вообще не нужно уже никакой помощи. Им вообще от тебя ничего не нужно. С той мощью, с той силой, с тем количеством людей, которые у них есть, их ничего не пугает, им ничего не грозит. На что сказал ему Всевышний, никто снаружи Лоалеем, на них не сможет, их победить не сможет. Но душа у них есть. Они могут быть сколько угодно сильные, но душа человека, она не в его руках. Душа у них есть. Свеча Бога в каждом человеке, она все равно в его руках. Мы зажигаем шабатные свечи по количеству там детей и так далее, потому что мы-то переживаем не только за одну свечу, каждая женщина. У нас еще столько свечей, которые мы зажгли, и нам нужно, чтобы их свет продолжал гореть. А что такое свеча Всевышнего, которая в нашей руке? Тора, мицвот. То, зачем Всевышний этот мир сделал. То, что мы делаем, то, что он от нас желает, то, что он от нас хочет, мы этим делаем так, что вообще этот мир есть у него смысл существования для Всевышнего. Зачем вообще Всевышнему вся эта история нужна? Говорит Всевышний, зажигай мои свечи, я зажгу твои. Это то, что вот Мидраш про Ханук, это тоже Сефер, да, вначале сам про Хануку приводит Мидраш. Мы зажигаем свечи, мы делаем мицвот, мы делаем себя, мы делаем близких, мы очень много делаем. Мы это не просто так делаем, да? Мы говорили несколько раз сегодня вот Рош Ходеш, да, мы говорили несколько раз, почему. То есть в еврейской культуре есть два женских дня. У меня мама очень любит приезжать в Хануку. Это такой женские дни, в смысле, что женщине нельзя работать, а мужчине можно. Каждый Рош Ходеш, там женщины там даже стараться не шить, не стирать, но не делать всякой лишней работы, а стараться вот максимально отдыхать. А кто это все делает? Муж, если надо. И то же самое в Хануку, когда горят свечи. Моя мама очень любит наблюдать процесс, когда у меня бедный мой муж, у меня полный дом девиц, и мы все садимся. У меня в эту Хануку вообще муж себя превзошел, он даже нам гладки сжарил. А мы их, правда, должны же есть их были, чтобы их порадовать. Это уже как бы другая сторона медали. Но факт, обычно, то есть вот до сих пор, до этого года, пока он мальчика своего себе не получил, сына, я, к счастью, уже не знаю, что еще сделать, а до мальчика он у нас, его вообще верх шедевральности был, что он нам чай делал. Это как раз занимало все эти полчаса, пока горели свечки, пока наш папа справлялся с задачей делать. Но мы сидели гордо, а папа бегал, нам делал чай. Не, ну в этом году вообще, конечно, гладкие, представляете, сырники жарил, что-то жарил. Не, ну, как бы ночью такой кайф надо. Вопрос, почему именно эти дни женские? Вот почему все одинаковые совершенно, лоха, говоришь, не имейте между словами. То же самое нельзя делать в Рушходы, то же самое нельзя делать в Хануку, когда горят свечи. То есть и тут какое-то женское большое влияние. Про Рушходы, помните, мы с вами говорили, что женщины что? Почему Рушходы? Что женщины... Когда не дали на золотого тельца, помните, мы это учились, что когда не дали на золотого тельца, то еще Всевышний им не дал Рош Ходеш, потому что для нормальной женщины не отдать свои украшения совершенно естественная реакция. Очень здоровая и правильная. А вот когда они потом на Мишкан отдали,
потом отдали точно.
И этим подчеркнули, что в прошлый раз не отдали не потому что жадненькие немножко, а потому что это был выбор, потому что было решение, потому что было желание, потому что была вот позиция. Это свет, это называется свет, да. На самом деле это очень интересно. В Гемаре написано, что Макабим, те, кто, я не буду сейчас только долго объяснять, те, кто были на лекциях, когда мы учились с вами, помните, про Сфирот Омер, то мы учились немножко про Сфирот. Помните, мы учились про сферот? Помните, там была такая сфера год?
Да.
Вот сферу год написано в Гемаре, установили Макабим. Что смысл Хануки это год. Если два слова сказать все-таки немножко так, чуть-чуть поглубже про Хануку. Ну, это, в общем, я думаю, что это важно, потому что это, ну, последний день Хануки, можно так немножко. Написано, что Макабим установили сферу год. И у нас есть такой большой вопрос, что Ханука – это борьба евреев и еваним, да, борьба еврейской цивилизации и эллинистической, да, эллинистической, да. В чем теперь никто не борется, например, я люблю, я не знаю, я люблю яблоко, а вы любите апельсин. Мы с вами не будем бороться. Мы с вами честно поделимся, мне яблоки, вам апельсины, и пойдем дальше. Для того, чтобы люди боролись, они должны все дружно любить что-то одно. Они должны, ну, они должны, чтобы делать милхама, им нужно литхамем на то же самое. Все должны захотеть пончик, чтобы драть его друг друга из рук. Да. Все, нужно одно. Поэтому, если есть война между евреями и греками, это значит, что должно быть что-то очень общее между евреями и греками. Объясняет Гмара, что это была война в сфере год, что это была война на уровне сферы год. Теперь, что такое год, да? Например, сейчас вот Олимпиада скоро будет, как классическая Греция, Олимпиада. Классическая Греция, вот то, что там одна из классических вещей, которая всегда приводится в пример, что греки пытались привнести в еврейскую культуру, и против чего еврейская культура жутко сопротивлялась. Против чего евреи сопротивлялись? Что они здоровыми быть не хотели? Чего они против спорта так сопротивлялись? Страшно. Если посмотреть, например, футбол, замечательный пример, да? А?
Обнаженные.
Дело не в обнаженности. Это можно, в конце концов, можно было закрыться где-нибудь, чтобы тебя никто не видел, и побегать для дома. Там дело было не в обнаженности. А что такое, вот, например, что такое спорт? Да.
А?
Смотрите, вот, например, возьмем футбол, например. Я очень... Конечно, это что такое? В футболе понятно, что никто не ставит как великую идею пнуть мяч. Я пнул мяч. Никто не ставит как великую идею, я не знаю, пробежать. Великая идея – победа. Я победил. Я что-то сделал. И что я сделал? Я пнул мяч. Это не важно. Я добежал, но это не важно. Я прыгнул. Плевать. Я. Что такое я? Я тот, кто прыгнул. Сфера год, одно из главных определений сферы год, это самоопределение. Вот если совсем говорить на практическом языке. Сфера год это самоопределение. Это кем я себя определяю. Там Греция развивала философию. Вот чистую философию. Философию вне практического применения. Это был такой замечательный анекдот, что умирает древний. Я уверен, что вы знаете, я просто помните, умирает философ, ученики ему говорят: «О, великий учитель, скажи нам, пожалуйста, последнее слово мудрости». Он говорит: «Мир – это река». «Вау, мир – река, мир – река». «А почему мир – это река?» «Ну, не река». Мудрость – я человек, который могу сказать вот так. Вот я человек, который могу вот так сказать. «Зачем? Почему?» «Ну, не река». «Да потому что это я». «Плевать что?» Не важно, что я добился тем, что я пнул этот мяч. Зато я Эцлахти. В чем не важно, в Эцлахти. Я победил. Я это тот, кто вот. Это год Греции. Я не хотела так глубоко лезть, но если лезть совсем. То есть, смотрите, взять успех ради самоопределения. Я тот, кто успешен. Ради чувства, что я успешен. Ну вот если совсем это свести, вот совсем, да, и сделать из этого что-то, что люди готовы тратить время, силы, деньги, там люди едут на какие-то турниры в другие страны, чтобы поддержать. Вы знаете, сколько из Израиля, вот нашего маленького, в Мадрид ездили людей? Вы посмотрите статистику, сколько билетов в Мадрид было тогда продано. Это страшно, что-то. Не, ну так подумать, это же люди ездили не миллионеры. Люди брали из семейного бюджета, взрослые мужики. Деньги на билет в Мадрид, гостиницу, чтобы посидеть там на этом матче. Мы удадим. То есть, скажем, сколько там, я не знаю, сколько в команде футболистов играет, 11. Например. 11. 22 человека. У них они строят свое самоопределение через то, что они ура великие, потому что они ура великие. И еще неизвестно, сколько тысяч готовы тратить жизнь на то, чтобы присутствовать при моменте, когда они построят свое самоопределение. Это Греция. Это такой анти-Яадут. Потому что на самом деле, почему это анти-Яадут? Потому что в Яадуте, в конечном итоге, все равно главная точка – это самоопределение. все равно в конечном итоге самое главное — это самоопределение. Самое главное — это я. Я это кто? Я это что? Что я с собой делаю? Что я с собой сделала за последний час, за последний день, за последний год? Куда я иду? Где, какие у меня отношения с Всевышним? Ради чего я? Какие у меня отношения с людьми? Это тоже тот же самый год. Это все равно, это главная точка в Яадуте. Если я могу ее перепутать, а я могу ее перепутать, и любой человек ее может перепутать. Если я могу перепутать мудрость, которая, да, мы говорим Турат Хаим, что все, что мы учим, вот мудрость в Торе, мы это учим для того, чтобы этим можно было пользоваться в Хаим. Да? Ну вот по делу, вот совсем по делу. Вот совсем каждый день. Или это не имеет смысла, или это философия, или это Иван. Как только я, Пах Дицхак, есть такая замечательная книга, я была знакома, Рав Гутнер, я была знакома с его дочкой, она уже тогда была очень-очень пожилая женщина, которая, в общем-то, книгу писала, редактировала, записывала за ним. И она мне там несколько очень интересных вещей от него сказала. Одну из них, я только-только начала преподавать. И она мне сказала такое правило для преподавателя Торы. Она говорит, что если ты думаешь, как ты это скажешь, и тебе как конфетка, вау, как получилось, заткнись и уйди.
Почему?
Потому что это не ради... Потому что это этот Еван. Это мудрость ради мудрости. Это чтобы...
Да, но ты рад, что тебя поняли.
Нет, еще раз. Если, думая, как сказать урок, или оценивая свой урок, ты думаешь, как это сказать, и как конфетку сосешь, как сказала. Не как поняли, не что сказала, не что поняли. Не что сказать, а как сказать. Мне нужно как сказать, но большое нужно как сказать. Понятно, что можно 10 раз рассказывать про свечу, но когда кто-то бросит взгляд и увидит, как она шевелится, и при этом говорить про то, как она шевелится, наверное, это лучше запомнится. Ну, потому что человек так работает. Но это не ради того, чтобы красиво сказать, а ради того, чтобы запомниться, как вы говорите, как поняли. Давайте так, я не хочу сейчас, понимаете, Олимпиада, это я просто воспользовалась тем, что до сих пор даже греческое слово осталось. Того греческого языка почти нет. А в Олимпиаде даже греческое слово осталось. И действительно, когда мы смотрим материалы по Хануке тамошней, там спорт очень упоминается. Я просто поэтому взяла спорт. Смотрите, человек страшно горд тем, чего он добился. Если поговорить с ним честно, если подумать об этом честно. Ты очень горд, чего ты добился в спорте. На сколько процентов то, чего ты добился, это врожденные данные? На сколько процентов это твоя физиология, которая просто подарок с неба? И ты ничего для этого не сможешь физиологию получить. И это неправда, что можно взять любого и тренировать. Для каждого вида спорта смотрят строение, смотрят, как они, что у них, какие у них данные есть, и так далее, и так далее, и так далее. Тебя родители воспитали, там, тебя там, то, где ты жил, воспитали быть терпеливым и упорным. Если кто-то мне скажет, что ребенок, эти все их начинают в большинстве случаев дрессировать в очень детском возрасте, что ребенок от 5 до 9 лет сам выработал, долго думал, долго понимал, приобрел большой жизненный опыт и сам выработал в себе терпение и упорство, я не верю. Значит так, ходишь ты в это. Особенно тяжелые 3 дня.
Какие?
Хэт, тет и ют. Они прямо особенно тяжелые. Остальные не настолько. Во-первых, шват, скоро будет шват, замечательный месяц, очень хороший.
Что ТВЭТ?
ТВЭТ. С точки зрения сложности стоит запомнить, что в ТВЭТ есть 3 очень тяжелых дня. Это 8, 9, 10 ТВЭТа. Поэтому 10 ТВЭТа мы вообще всенародно постимся. 3 дня для еврейского мазаля не очень мазалистые совсем. Поэтому чем ближе к шваду, тем проще. ТВЭТ не простой месяц. ТВЭТ, во-первых, он есода дома, да? Он земля. И он такой, вот из всех земляных месяцев, он самый земляной. То есть Сефер Яцера, то, что, который приписывается Авраама Авину, говорит Кошар, Бахар от Айн Бот Йоду, Кошрам Берогес, да, что качество, буква этого месяца это Айн. Айн это взгляд, то есть этот месяц будет очень максимально зависит от того, как мы смотрим на жизнь. То есть на те же, мы, если вот есть время, когда именно от того, как мы оцениваем и смотрим вещи, очень сильно зависит, это вот ТВЭТ очень сильно. Айн Това, Айн Ра и так далее. И Кошрам Берогес, то есть качество, которое в этот месяц очень сильно проявляется, люди, которые делились в этот месяц это все, наверняка им нужно с этим качеством работать. Люди, которые входят, как все остальные в этот месяц, наверняка это качество их заденет. Это то, что называется гнев. Рогис – это на нашем языке гнев. Мазаль гди. Бодаются они. В общем...
Козерог.
Нет,
Козерог. По-западному, по-западному.
Где? Окей, раз. Хорошо, козленок очень. Окей, теперь сложные вещи в этом месяце, это вот в первую очередь гнев. Прямо очень многих людей срывает немножко бикуртиют. Те, кто родились, это вещь, с которой нужно работать. Те, кто входит, проследить за собой, это критичность. Причем критичность к себе, к другим одинаково. Не то, что они других размазывают. Очень.
Себя тоже.
Да, и себя. И как раз вот то, что я сегодня, я думала, через это, может, выйти не успели. И очень не гибкие. Очень прямолинейные. С другой стороны, очень большие плюсовые стороны есть. Очень хороший эсигим. Так как начинается месяц как раз в год, так как начинается вот в эту в год, то есть вот во время, вот первые дни месяца, во время идеальное для самоопределения, вот Ханука, да, это время с большой сиат дешмая для самоопределения, для чего, чтобы ставить себе задачи, чего я хочу достиг. Например, год в еврейском изложении, это что человек ставит перед собой какую-то цель. Например, человек говорит: я хочу быть великим. Его спрашивают: какая у тебя вероятность, что ты будешь великим? Он говорит: да, действительно, вероятность на самом деле маленькая, бог с ним. Вот это Иван. Когда человек говорит: неважно, какая вероятность, это то, что я хочу от своей жизни, это то, что я думаю, что Всевышний мне дал, то, что Всевышний для чего меня сюда послал. Какая вероятность, там посмотрим. Это не от меня уже зависит, сколько получится. Но я хочу быть великим. Это еврейство. Это год в Яадут. Вот Тевет очень хороший месяц для Исыгим, причем в Нейсахар написано, в еврейских написано по астрологии, что тевецкие Исыгим, я не знаю, что это значит, я просто цитирую, достижения, тевецкие достижения, достижения тевецов, достижения, которые в Тевет, они дают тень на поколение. Это могут быть достижения такие очень...
Весомые.
Ну, если воспользоваться этими там... Тевет – это очень большая важность контроля, очень большая важность быть господином своей жизни. При этом вместе с этим очень большой хосер битахон, да, очень большая неуверенность в себе. И из-за того, что человек не уверен в себе, он с одной стороны... Теперь представьте себе вместе неуверенность в себе и критичность. И получается такая вещь. Значит, для того, чтобы... Люди, которые не уверены в себе, им очень важно со стороны получать уверенность. Им очень важно, чтобы люди там им говорили, чтобы было какое-то окружение, чтобы не быть одни. С другой стороны, они не могут не быть одни, неважно с кем. Они со своим бикоротом, пока себе выберут, с кем они там готовы быть рядом, можно удавиться. То есть, если говорить в двух словах, первое, что в ТВЭД защищает очень-очень сильно и работает, это все, что касается терпения и все, что касается работы с гневом. Все, что касается работы над терпением. Знаете, анекдот про гнев хороший. Знаете, про студента и профессора? Чудный анекдот есть. Профессор преподает в классе, что есть разные, что есть гнев, делится на три уровня. Сейчас я вам продемонстрирую. Берет телефон, набирает случайный номер, говорит: здравствуйте, можно Хайма? Ему говорят: нет, Хайм здесь не живет. Он говорит: ну, извините, пожалуйста, кладет трубку, тут же набирает опять: здравствуйте, можно Хайма? Вы что, не поняли? Он здесь не живет, вы с ума сошли? Хватит уже, все. Он говорит: вот первая степень гнева, она определяется тем, что человек начинает более коротко говорить, более часто дышать. Если бы могли увидеть, мы бы увидели, что начинается легкое покраснение кожи, ну и так далее. Это описывает первую степень. Теперь вторая ступень гнева, звонит по тому же номеру: здравствуйте, можно Хайм? Там на него начинают рычать: у меня на нас нет времени, я не могу, это не надо, конечно, его хорошо играть. Начинают рычать, начинают строго ему выговаривать, чтобы он не смел больше и так далее. Вот вторая ступень гнева. Человек уже на грани того, чтобы потерять, и что он еще их не теряет. он пользуется более грубыми словами, хотя еще не переходит границы. Третья ступень гнева демонстрируем. Значит, звонит, потому что, ну, здрасте, можно Хаева. Ну, получает все, что получает. Ему рассказывают про его маму, про его профессию.
Это написано. Состояние его.
Он описывает третью ступень гнева. Тут, значит, тянет руку кверху студента и говорит: профессор, я уверен, что есть 4 ступени гнева. Он говорит: нет, есть 3. Я уверен, что 4. Ну, покажите. Он подходит, берет телефон, набирает, говорит: здравствуйте, я Хаим. Мне кто-нибудь звонил? Теперь, если взять этот анекдот немножко в практическую сторону, если мы так легко можем управлять чужим гневом, это как минимум значит, что возможно управлять своим гневом. То есть если гнев, как любая эмоция, вещь, возможная к управлению, если я так легко могу вытаскивать гнев из другого человека, значит, я могу и наоборот, я могу и не вытаскивать, я могу убирать. Я то же самое могу сделать с собой. Работать с гневом, как с любой эмоцией, почувствовать, как я это делаю, почувствовать, какими точками мной можно управлять, на каких точках я становлюсь тем человеком, которому звонят про Хаима, на какие кнопки нужно нажать, чтобы у меня загорелось, я Хаим, мне не звонили, и решили себя, насколько я готова, чтобы мной управляли таким так просто, насколько я готова это давать. Хотя на самом деле это трудная работа. Вот Перек Таилим, который Путех Мазаль Тевету, это Нун Тет, 59-й. В Кабале есть еще такая штучка, но только для тех, кто родился в Тевет, что есть пасук, что достаточно говорить только Рашей Тевот, только первые буквы этого псука, зная пасук, просто в голове, зная пасук, достаточно говорить только первые буквы этого псука, это тоже Путех Мазаль, это только для тех, кто родился в Тевет. Анна Беко, Гдула Еминеха, это цель. Вот этот пасук Анна Беко, Гдула Еминеха, это цель. Вот говори только буквально в Бет Гимл, Ютхет. Да, Ютхет. Садик, вот только буквы говорить, зная пасук, это каким-то образом очень помогает для Мазаля, тем, кто не представляет, о чем говорит. Представление имею, о чем я говорю, просто цитирую то, что написано. Представление имею, о чем я говорю.
Просто повторять?
Буквы. Вот этот пасук, он просто там написан, что просто вот для этих тевецких каким-то образом вот он работает на их маза. Представление имею, о чем я говорю. Окей. Теперь. Итак, по поводу работы в тевет. Первое, все, что касается гнева. Второе, все, что касается терпения. Третье, с людьми. Что-то такое немножко понижать. Не то, что понижать планку, Хас Вахалина, а знать, что в ТВ прямо хочется придираться, прямо хочется прямо хочется лишних убрать из жизни, а потом страдать от того, что некому вообще руку пожать и мяукнуть. В наших книгах написано, что в ТВ могут быть проблемы со здоровьем, особенно с печенью. И там есть всякие объяснения к этому, потому что на самом деле все, как вы происходит, все связано с гневом. Так как гнев одна из самых эмоций, разрушающих, а он очень располагает. В общем, тот, кто будет работать над терпением, скорее всего, и со здоровьем тоже не должно быть. Грубо говоря так, тевет – это слово «тов» без вава. Тевет, ну как бы «товот», «товот» без вава, «товот хасерот», другими словами. Когда без вава, это имеется в виду хисарон. В общем, без рата шем, будем себя правильно вести, все. Это ходыш и сап. Хорошие новости. Начало месяца, вот то, что сейчас, и конец месяца – очень хорошие дни. И без рата шем. Воспользоваться, последние слова. Воспользоваться, я вам очень желаю без рата шем, воспользоваться последним днем Хануки, чтобы действительно подумать про свой свет, порадоваться тому свету, который мы даем. Очень и очень рекомендуется в Хануку. Опять мы этого не сделали, потому что время было ограничено, я все пыталась кучу всяких тем нахватать. Очень рекомендуется в Хануку подумать о чудесах, которые Всевышний нам делает, чтобы открыть, тем более, что это месяц Айн, да, как мы видим, чтобы открыть двери, чтобы Всевышний нам их делал дальше и давал. Чудеса бывают скрытые, чудеса бывают открытые. На самом деле, с точки зрения еврейской философии, скрытые чудеса намного более крутые, чем открытые. Они происходят в жизни намного больше в жизни можно получить, и намного больше они связывают человека с Всевышним, который умеет их видеть. Намного больше открываю человека. Прямо вот можно, не знаю, поболтать по этому поводу, порассказывать друг другу.